Цель – достижение полной власти над человеком. Для того, чтобы понять, почему духовные существа параллельного мира, называемые падшими ангелами или демонами, такое огромное внимание уделяют работе над половой функцией человека, нам следует выяснить, к чему они стремятся, какие основные цели ставят перед собой, каких ожидают конечных результатов своей земной деятельности. Многолетнее комплексное изучение всех видов этой деятельности привело меня к следующему выводу. Главной целью работы демонов над сознанием, волей и телом каждого человека в период его земного существования является достижение полной власти над всем человечеством, отрыв людей от своего Творца и уподобление их себе. Эту цель демоны поставили перед собою по причине их безмерной и лютой ненависти к Богу, от которого они когда-то отпали. Их отпадение от Создателя явилось разрывом благодатной связи между Отцом и детьми, поскольку ангел в Священном Писании называется сынами Божьими. Смотри книгу Иова, глава 1, стих 6 и глава 2, стих 1. Носящими образ и подобие Отца. О чем говорит и святой Иоанн Дамаскин. Бог есть Творец и Создатель ангелов, приведший их из небытия в бытие и создавший их по образу своему. Смотри преподобный Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, Москва, 1998 год, страница 117. Разрывом благодатной связи, на мой взгляд, является осознанное разрушение любви к Отцу со стороны детей, потому что именно любовь является главной соединяющей силой между разумными существами и Богом, а также между собой. Когда разумное существо, ангел или человек, нарушает законы Творца, приступая любовь Бога к себе и свою любовь к Отцу Небесному, оно, это существо, как бы разрушает канал связи, по которому на него струилась от Бога благодатная сила любви Божьей, воды живой, как высшей из нетварных энергий Святого Духа, по терминологии святого Григория Паламы. Но когда эта высшая из благодатных энергий перестает поступать к разумному существу, оно полностью, в случае с ангелами, лишается способности любить, а также и всех качеств, соответствующих любви. Что же остается в нем, когда иссякает поток божественной любви? Примером тому может послужить освещенная яркой лампой помещение без окон. Если выключить свет, то воцарится тьма, как противоположное свету качество. Ну а теперь зададимся вопросом. Что противоположно любви? Ненависть, злоба, которые находят свое естественное выражение и удовлетворение, беспричинную, казалось бы, месть. Желание отомстить Богу через тех, кого Он возлюбил настолько, что добровольно пошел на крест, искупая их грехи, является, на мой взгляд, источником ненависти падших ангелов, демонов к своему Творцу. Именно месть, страстная жажда мести ради удовлетворения своей беспредельной гордыни и властолюбия заставляет демонов добиваться отпадения людей от Бога, которому лично они навредить, естественно, не могут. Антиномичность мышления, присущая всем падшим существам, как людям, так и демонам, у падших ангелов наиболее ярко проявляется в вопросе о конечных результатах существования современной формы бытия Вселенной. Обладая величайшей проницательностью и исключительными умственными способностями, демоны не могут не понимать, что их борьба против своего Творца априори обречена на провал. Но в том-то и заключается парадокс, что при этом, вероятно, в силу своей безмерной гордыни, помрачившие их разум, они продолжают надеяться на победу над Богом. Смысл этого явления, как и многих других аналогичных явлений духовного порядка, наблюдающиеся в том числе и у людей, постичь невозможно. Их приходится лишь учитывать как данность. Исходя из этой непостижимой для нас надежды, которой тешат себя падшие ангелы, готовясь к решающей битве, они пытаются усилить свои дьявольские легионы, увеличив их за счет отпавших от Бога душ, как живых людей, так и умерших. Люцифер, совместно с лжемессией Антихристом, предполагает дать бой Создателю в месте, духовно именуемом Армагеддон, как об этом предупредил нас Творец пророческими устами своего апостола Иоанна Богослова. «И увидел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной. Под землей всей вселенной, полагаю, здесь подразумеваются одновременно обе части нынешнего мира. Материальный мир и мир духовный. То есть живые сподвижники дьявола совокупно с душами уже умерших его поклонников, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Откровение Иоанна Богослова, глава 16, стихи 13-16. Смотри также Откровение Иоанна Богослова, глава 17, стихи 9-14. Слушать Божьи или бесовские внушения. Весьма приятен и блестит самолюбию падших ангелов и сам факт того, что люди по своим нравственным качествам с их помощью могут стать демоноподобными, а не богоподобными. Это тем более приятно демонам, что они великолепно знают о необходимости для людей богоуподобления, как о главной цели всей земной жизни человека. Именно к этой цели, то есть к богоподобию в любви, самоотвержении, в милосердии и кротости, призвал нас Творец еще в глубокой древности, во времена Ветхозаветные, говоря: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят». Левит, глава 11, 44 стих. Когда же Бог пришел воплоти на землю, в своей Нагорной проповеди Он указал нам узкий и трудный путь к святости и богоподобию через подвиг самосовершенствования, призывая нас: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, 48 стих. Какое же несказанное наслаждение доставляют демонам те победные случаи, когда им удается заставить людей поступать прямо противоположным образом. Какое глубокое удовлетворение они испытывают, если у них получается возбудить в людях ненависть к Богу и ближнему своему. Противовес двум главнейшим заповедям Божьим. Какую радость они испытывают, видя, что люди все более слушаются внушений бесовских, чем внушений Божиих, становясь в прямом смысле послушниками и учениками дьявола. Но и в те ужасные минуты, когда им все же вспоминается страшный суд и вечные муки ада, они чувствуют большое утешение при мысли о том, что они не одни будут мучиться мучением нескончаемым, поскольку вместе с ними будут обречены на муки и те, ради которых Бог не пожалел и Сына Своего Единородного. Но для того, чтобы оторвать людей от Отца Небесного и исказить в них образ Божий, демонам необходимо прежде лишить людей защиты. Не насильно, конечно, а провоцируя на смертный грех. Тех благодатных, нетварных божественных энергий, которые не позволяют демонам управлять волей, мыслями и телом человека. Благодать Божия, накопление иначе стяжание, которой, по слову преподобного Серафима Саровского, должно являться главным делом христианина на земле, создает и вне его, как бы говоря современным языком, защитный экран, который затрудняет внешнее воздействие демонов и препятствует их внедрению в тело человека. Вот почему вопрос о том, как заставить человека лишиться этого благодатного защитного экрана, стоит у демонов очень остро. Универсальная приманка. Падшим ангелам очень хорошо известно, что у человека нет другого способа растерять благодать Божью, кроме одного единственного – совершить грех, нарушив какую-либо божественную заповедь. Однако не так-то просто склонить человека ко греху, особенно первоначально, поскольку совесть, как божественный инструмент, данный всякому человеку для развлечения добра и зла, очень мешает при выполнении указанной задачи. Для того, чтобы ее облегчить, демонам необходимо было найти такую универсальную приманку, которая могла бы, во-первых, надежно скрыть крючок под видом, например, естественного физиологического влечения, а во-вторых, быть одинаково привлекательной для всех людей. В качестве именно такой универсальной приманки, улавливающей все человечество в сети греха, и был избран демонами инстинкт размножения с присущим ему естественным влечением противоположных полов друг к другу. Благодаря особым способам воздействия на сознание и физиологию человека, демоны в состоянии безмерно усилить, гипертрофировать половое влечение. Таким образом, метод гипертрофии полового инстинкта является для демонов повсеместным, главным и универсальным методом овладения волей и телом человека. Он легко и незаметно позволяет демонам побудить человека приступить разрешенную Богом границу употребления этого инстинкта, ограниченного сферой законного брака, и тем самым согрешить. При этом демоны по своему выбору могут направлять гипертрофированное ими половое влечение на любой, самый странный, неподходящий или даже страшный и отвратительный объект, который либо запрещен Богом, например, чужая жена, маленький ребенок, субъект того же пола, какое-либо животное, мертвое женское тело и прочее. Либо явно по своим социальным, интеллектуальным или нравственным качествам не подходит для дальнейшей супружеской жизни. В последнем случае демоны ставят своей целью создать мучительно тяжелые взаимоотношения между чуждыми по духу, но оказавшимися в брачном союзе людьми, которых демоны вполне обдуманно соединили с помощью обоюдно направленного блудного внушения. Страдать от этой неудавшейся любви, но с точки зрения демонов весьма удачной, будут оба супруга, а главное – их дети. Но все-таки важнейшей, на мой взгляд, причиной того, что демоны полностью взяли под контроль половой инстинкт любого человека, является то, что именно этот инстинкт гипертрофированным с их помощью в виде является самым мощным средством, благодаря которому им удается спровоцировать в людях бунт против Бога. Искусственно создаваемый демонами конфликт между желаемым в сексуальной сфере и заповедью Божьей «Не прелюбодействуй» исход глава 20 стих 14 на протяжении многих веков у тех, кто знает Бога, проявляется, как правило, в трех основных формах противления Творцу. Бунт против Бога. Первой разновидностью бунта против Бога является личный бунт. Так, например, в обоих указанных выше случаях, смотри неподходящие объекты, разжигаясь страстным, неудержимым влечением, человек под наблюдением и управлением демонов пытается преодолеть все преграды, которые ставят перед ним заповеди Божии, родители, общество и собственная совесть. Неукротимое, поистине безумное стремление к удовлетворению либо сексуального влечения, либо романтических чувств любви, внушенных демонами, заставляет человека идти на бунт против Бога и его запретов, не замечая того, что он пойман на крючок и стал марионеткой в руках падших ангелов. Именно такая одержимость блудной страстью, на которую демоны умеют накинуть изящную романтическую вуаль, скармливается читателям практически во всех романах и поэтических произведениях под названием «Любовь». Хотя к истинной любви эта страсть никакого отношения не имеет. Вторая разновидность бунта против Бога, в основе которой лежит гипертрофированная сексуальность, проявляется в двух формах. А. В форме искажения христианского учения, и Б. В форме перехода от богооткровенного учения к язычеству, то есть к бесооткровенным религиям. Рассмотрим каждую из них отдельно. Искажение христианского учения. Анализ жизнеописания родоначальников различных ересей и сект, отошедших от апостольского учения, приводит к выводу о том, что главной причиной повреждения сознания почти всех ересиархов является грех блуда. Уязвленная грехом совесть обычно заставляет человека либо отвергнуть грех, чего он в данном случае вовсе не желает, либо искать ему оправдание в «обновленном», в кавычках, с этой целью христианстве. Поскольку в неискаженном христианском учении оправдание найти им никак не удается. Таким образом, как это ни парадоксально, в основе почти всех догматических искажений сектантства лежит грех блуда, выковавший новое оружие для бунта против Бога – еретическое учение. Этот вывод можно сделать на основании письменных источников, включая жизнеописания многих ересиархов, в том числе Ария, Аполлинария, Лютера, Цвингли, Льва Толстого и других. Как показала сама жизнь, мыслительные способности еретиков, как, впрочем, и всех других людей, повреждаются, когда человек в результате блудного греха теряет благодать. Эта удивительная взаимосвязь, казалось бы, далеких друг от друга явлений, была, тем не менее, замечена очень давно. Поразительно точно, на основании личного опыта нравственных падений, в конце своей жизни сказал об этом премудрый Соломон. Волнение похоти развращает ум. Существование взаимосвязи между качеством мыслительных способностей и сексуальным поведением можно видеть и в том, что слово «целомудрие», которое обозначает целое, неповрежденное мудрование, иначе целостное разумение, объемное ведение, по-гречески «благоразумие», издавна употребляется для обозначения телесной чистоты и непорочности, потеря которых, как оказалось, непосредственно влечет за собой и потерю правильного мышления, то есть того самого целого, неповрежденного мудрования. Разорванность мышления, которым страдает сегодня человечество, результат потери целомудрия, то есть телесной чистоты. Напоминаю, что интимные отношения в законном браке вполне законны и не нарушают целомудрие. Переход от богооткровенной религии к язычеству. Данная форма борьбы с Богом характеризуется отступлением от истинной богооткровенной религии и возвратом к каким-либо древним или современным языческим религиям, не стесняющим, а наоборот, в некоторых случаях даже стимулирующим полную сексуальную свободу. Вот лишь некоторые из них. Культ Астарты, Афродиты, Исиды, Фамуса, Адониса, Люцифера, а также тантризм, синтонизм, мормонизм, дианетика и другие многочисленные оккультные системы. Спровоцированное демонами стремление к моральному избавлению от четкого и ясного ограничения половой функции, которое для людей было определено Богом в форме законного брака, то есть стремление к сексуальной свободе, а точнее к к разврату являлась, как мне кажется, главной причиной многократного уклонения в идолопоклонство древних израильтян, единственного народа, обладавшего богооткровенной религией в дохристианский период. Пророк Иезекииль, например, в одном из своих откровений видел, как у северных ворот храма Господня сидят женщины, плачущие по Фаммузе. Иезекииль, глава 8, 14 стих. Смысл обличения этого нечестия Богом заключался в том, что виденные пророком израильтянки совершали служение идолу Фаммуз, Таммуту, поставленному в храме истинного Бога, наряду с другими языческими богами, нечестивым царем израильским Иоакимом. Это служение сопровождалось вначале платьем по Фаммуз, Таммузу, а затем безудержным весельем, соединенным с самым гнусным и бесстыдным развратом. Подобное же демоническое воздействие в половой сфере вот уже многие века испытывают все христиане, постепенно отпадая от истинного учения, а некоторые и от Христа. Достаточно здесь для примера привести отпавшую от православия семью Рерихов и их многочисленных последователей, которые впали в самое примитивное демонопоклонство – язычество, облеченное, правда, в изящную мишуру псевдонаучных, а также индуистских и ламанитских понятий и терминов. Третьей разновидностью бунта против Бога и его церкви является непосредственная революционная деятельность масонства и всех других разновидностей глубоко религиозного сатанизма, задачей которых является полное уничтожение единой святой, соборной и апостольской церкви, а также отпавшего от нее в XI веке католицизма, что наиболее откровенно проявилось во французской революции конца XVIII века, а главное – в трех русских революциях XX века. Глубинным мотивом этих восстаний для многих из революционеров, конечно, не из самых посвященных, явился, на мой взгляд, бунт сексуальный, борьба за свободу для греха и, в первую очередь, для греха блудного.